Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научного практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Хочу вас проинформировать, что совсем недавно в газете «Красная звезда» вышла большая развернутая статья под названием «Радио против наркотиков. Радонеж просвещает». Там достаточно подробно описано о той работе, которую мы проводим в рамках вот этой просветительской программы. И желающие могут зайти на сайт «Красная звезда» и по поисковику найти эту статью. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных экспертов, специалистов ответить на волнующие вас вопросы. Хочу сказать, что большое количество поступивших от вас вопросов помогли нам сформулировать волнующую многих из вас тему и для обсуждения, которую мы сегодня пригласили в студию в качестве эксперта очень интересного собеседника. Это депутат Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию, профессор, доктор философских наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, академик Академии Гуманитарных Наук и Академии Педагогических и Социальных Наук. Вот подчеркну очень важное такое почетное звание — президент Общества Знания России, председатель Общероссийского общественного движения «Образование для всех» Олег Николаевич Смолин. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Здравствуйте, уважаемый Александр Михайлович. С одной поправкой. Президент Общества знания – это в прошлом. Все остальное на месте.
Но то, что касается знаний, я думаю, в прошлом не бывает.
То, что касается просветительской работы, в прошлом не бывает, безусловно. А ею как раз занимается Общество знания, наряду с другими организациями.
Спасибо. И, Олег Николаевич, вот большое вам спасибо, что вы согласились прийти на нашу передачу при вашей занятости. Я знаю, это сделать очень сложно. Но тема очень важная, которую мы сегодня будем обсуждать. Она родилась из тех обращений, которые приходят к нам от радиослушателей. Давайте мы поговорим сегодня об образовании. Образовании в широком смысле этого слова. Роли образования в становлении личности. Какие сегодня имеются плюсы и минусы в образовательном законодательстве. Поговорим о нравственном и духовном воспитании молодежи, о роли школы в воспитании подростков, роль церкви как общественного института в образовании молодежи. Не возражаете?
Нет, конечно. Если бы возражал, не пришел бы. И давайте начнем, наверное, вот с чего. Ситуация со здоровьем наших детей, в широком смысле этого слова, не только с физическим, но еще больше с психическим, очень и очень тревожная. Я напомню, что согласно официальным данным, примерно 2/3 всех наших ребят школьного возраста имеют показатели здоровья, не соответствующие норме. Еще тревожнее ситуация с психическим здоровьем. По данным Российской академии образования, уже к 7 годам, соответственно, 48% наших детей находятся в пограничном состоянии психическом между нормой и отклонением от нормы. 30% ребят отличает откровенно агрессивный тип поведения. Ну и, наконец, хочу заметить, что очень сильно поменялись социальные ориентации. Даже в 92-м году, в страшном кризисном, еще 58% наших подростков отличались альтруистическим типом жизненной ориентации. То есть были способны помогать другим, сопереживать другим. Сейчас таких, если верить Академии образования, 16%. Ситуация предельно тревожная с нашей точки зрения. А ведь мы прекрасно понимаем, что проблема зависимости – это часть проблемы психического благополучия личности. Кстати, если все-таки об этой проблеме говорить, согласно данным доклада, который в свое время подготовило Министерство образования и науки, примерно 5 миллионов ребят в возрасте от 12 до 22 лет пробовали наркотики, и согласно тем же данным, возраст начала употребления наркотиков снизился с 18 до 14, по алкоголю с 16 до 12 и по табаку с 15 до 11 лет. Как видим, проблем более чем много. Мне представляется, повторю, что если система образования сама является зеркалом общества, то проблемы психического здоровья и зависимости – это во многом зеркало состояния системы образования, хотя не только ее. Что мне представляется, надо было бы сейчас делать? Мы отдельно, наверное, поговорим про проблемы, связанные с государственной поддержкой системы образования, но начну я, как ни странно, с другого. Два уже с небольшим года назад на заседании открытого правительства состоялась дискуссия между председателем правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым и вашим покорным слугой. Вот в завершении этой дискуссии я говорил: Дмитрий Анатольевич, да, образованию остро не хватает денег, образование замучено бюрократизацией, но многие вещи можно решить даже без денег. Надо менять саму философию образования, если угодно, идеологию образовательной политики. В чем именно? В последнее время мы все время слышим, что образование – это часть сферы обслуживания. И это глубочайшая ошибка. На самом деле образование – это важнейшая часть сферы производства, если иметь в виду воспроизводство самого человека. Так было всегда, а теперь и особенно. Мы постоянно слышим, что учитель, вообще педагоги в широком смысле этого слова, оказывают услуги. Это глубочайшее заблуждение. Педагоги не оказывают услуги, они служат. Знаете, как это Чацкий говорил: служить бы рад, прислуживаться тошно. Артист или деятель культуры не говорит: я оказываю театральные или какие-то другие культурные услуги. Он говорит: я служу в театре. Точно так же и воспитатель детского сада, школьный учитель, профессор, педагог дополнительного образования, они служат своему делу, детям и студентам, которых они воспитывают. Как только мы переходим на сферу услуг и на представление об обслуживании, меняется весь характер отношений. Вместо отношений личностных, человеческих, возникают отношения функциональные, функция на функцию. Я недавно здесь имел честь примерно в течение часа на одной московской радиостанции дискутировать с директором, продвинутым директором одной московской школы. Интересная история произошла в завершении этой дискуссии. Позвонил человек, который представился как владелец крупной фирмы, повторяю, крупный бизнесмен, и сказал: я ничего не понимаю, разве это директор школы, он рассуждает как мой коммерческий директор. У него все время деньги, услуги, деньги, услуги, а где дети? Так вот и я хочу спросить тех, кто нам навязывает теорию услуг в образовании: а где дети? Дети при такой системе чувствуют себя чужими в школе. Братья-философы называют это отчуждением. И отсюда многие проблемы зависимости. И если сейчас мы уже вот несколько раз сталкиваемся с ситуацией, похожей на американскую, когда ребенок убивает, скажем, охранника или своего учителя, то это ведь симптом. Слава Богу, у нас пока не до такой степени это распространено, как в Соединенных Штатах, но если будем двигаться дальше тем же путем, будет все больше и больше. Однако я продолжу про философию образования и образовательной политики. Нам постоянно говорят, что образование – это бремя государства. Возникло даже такое модное слово – бюджетники, дескать, висят на шее у государства. И нам все время некоторые либеральные радиостанции вдалбливают, что вот есть креативный класс, а вот есть проклятые бюджетники, которые сидят на шее у государства. Это не только антигуманная позиция, я бы сказал, людоедская, но это к тому же еще и позиция безнадежно экономически устаревшая. Да, когда мы были студентами, нам рассказывали наши преподаватели экономической теории, и для того времени были правы, что главное для развития общества – это производство средств производства для производства средств производства. С тех пор прошли годы, и все лучшие экономисты говорят, что главное для развития общества – это человеческий потенциал, человеческий фактор. Сейчас еще есть модное слово «человеческий капитал». Что такое человеческий капитал в моем понимании? Это человеческий потенциал, приведенный в действие. Это, кстати, отдельная интересная тема для обсуждения, на каком месте мы сейчас по человеческому потенциалу находимся, но чуть попозже об этом. Так вот, повторяю, точка зрения о том, что бюджетники сидят на шее у государства, безнадежно устаревшая. Врач, учитель, работник культуры, ученый, социальный работник, они создают тот самый человеческий потенциал, который лежит в основе современной экономики и превращается в человеческий капитал. А потому следующая позиция, которую мы отстаиваем, заключается в том, что вложение в образование – это самые выгодные вложения вообще в человека и в образование в особенности, самые выгодные вложения, которые только может позволить себе государство.
Ну да, оно самое выгодное, но, к сожалению, надо ждать, когда все-таки придет отдача.
В долгосрочной перспективе самые выгодные.
Это долгосрочные инвестиции.
Совершенно верно. Правда, нас, политиков, пиарщики учат не употреблять слово инвестиции. Да. Говорят, народ, который слушает, не очень любит, когда политики говорят инвестиции. Но это чистая правда. К сожалению, вот если мы посмотрим на бюджет 2015-2017 года, который сейчас обсуждается в Государственной Думе, мы увидим печальную картину. Экономия на вложениях в человека. Да, формально в следующем году заработные платы, пенсии, пособия будут проиндексированы на те самые 5,5%, которые считает ожидаемой инфляцией наше Министерство финансов. Но только, понимаете, в России цены растут по-разному для богатых и для бедных. Для богатых в среднем по инфляции, а для бедных они растут в соответствии с ростом цены на продукты питания, на медикаменты, на коммунальные услуги. И эти цены растут в среднем в 1,5-2, иногда больше раза быстрее, чем в средние цены по нашей стране. Я уж не говорю о том, что доля расходов на образование в следующем бюджете сокращается в федеральном бюджете, к расходной части федерального бюджета. Доля расходов на образование сокращается по отношению к валовому внутреннему продукту, то есть ко всему, что производится в стране. И как в этих условиях собираются решать вопросы, в том числе по исполнению закона и указов президента, это отдельная большая тема. Недавно у нас был специальный комитет по бюджету, и комитет вынес решение, что без принятия предложений комитета голосовать за этот бюджет нельзя. А к первому чтению предложение комитета принять невозможно. И вряд ли возможно, кстати, во втором чтении. Я просто напомню, что по оценкам комитета бюджет не содержит денег, в том числе на исполнение майских указов президента Российской Федерации. Ну, в частности, указом предполагается, что к 2018 году 75% ребят должны быть вовлечены в программы дополнительного образования детей, из них половина за счет федерального бюджета. Так вот, ни рубля в федеральном бюджете на эти цели не предусмотрено. А дополнительное образование детей, Александр Михайлович, вы не хуже меня знаете, это один из основных способов отвлечения их от улицы, от хулиганства, от зависимостей и от всего прочего.
Олег Николаевич, вот раз уж мы так подробно затронули вопрос финансирования, я хочу привести фразу, по-моему, сказанную вами. Но она настолько вот правильная. Сэкономишь на образовании, разоришься на тюрьму.
Не уверен, что я это придумал, но я ее абсолютно разделяю. Я могу привести и другую фразу, заимствованную мною частично у Дмитрия Менделеева. Экономить на образовании хуже, чем топить ассигнациями. Да, это абсолютно так. И, между прочим, я вот говорил тогда в той самой дискуссии Дмитрию Анатольевичу. Дмитрий Анатольевич, посмотрите, у нас финансирование образования составляет около 4% от валового внутреннего продукта. В Бразилии 5,5%. Бразилия ставит задачу к 2020 году выйти на 10%. А у нас по бюджету доля образования сокращается. Дмитрий Анатольевич, Олег Николаевич, ну вы же знаете, что у нас образование лучше, чем в Бразилии. Конечно, знаю. Слава Богу. Но у кого будет лучше в 2020 году, если мы будем продолжать экономить на образовании? Вот это большой вопрос. Однако продолжим. Очень важная тема – это цели образования и образовательной политики. Вообще говоря, наши предки не были глупыми людьми. И наши, и предки человечества. Начиная от древних греков и восточных мудрецов, и заканчивая современными выдающимися педагогами, все говорят примерно одно и то же на разные лады. Целью образования должно быть многостороннее развитие личности. Мы, к сожалению, несколько лет назад, в то время министра образования и науки Андрея Александровича Фурсенко, услышали другое. Тогда он сказал, цитирую по литературной газете, что прежняя система образования, советская, была плохая, потому что она ставила задачу воспитания творческой личности, а современная должна быть хорошая, потому что она должна воспитывать квалифицированного потребителя. Естественно, журналисты стали задавать вопросы, а где брать творцов, если все будут потребителями, и где, соответственно, граница квалификации этого самого потребителя. Но, тем не менее, если мы посмотрим на реальные действия, да, на реальный воспитательный процесс, который осуществляется не только школой, но очень во многом телевидением, отчасти интернетом, то мы увидим, что насчет развития творческих способностей программ гораздо меньше, чем программ, про которые Илья Оренбург сказал бы, что они испытывают интерес к нижней половине человека по преимуществу. И действительно, американцы, которые хлебнули этого раньше нас, лет 30 назад посчитали, что примерно за половину всех преступлений отвечает так называемая массовая культура. Сейчас мы по части массовой культуры сплошь и рядом перещеголяли и американцев, и многих европейцев, и не в лучшую сторону. Мы убеждены, что по-прежнему, кстати, это было заложено в проект закона о народном образовании, который, к сожалению, не приняла Государственная Дума, и который мы теперь снова будем предлагать депутатам под названием «Проект закона об образовании для всех». В этот проект закона были заложены две идеи. Первая – восстановить на государственном уровне, в метровом диапазоне, наряду с каналом «Культура», также и образовательный канал. И вторая идея – поддерживать все каналы, которые ведут просветительские программы. Вот, кстати, радио «Радонеж» получает поддержку от государства или нет? Интересно бы понять. А ведь, наверное, должно. Да, поскольку ведет просветительские программы. Такова наша позиция. Просвещать должно быть выгоднее, чем, извиняюсь, заколачивать деньги на развращение граждан, в том числе малолетних. А таких программ на телеканалах у нас, к сожалению, очень и очень много. Ну и, наконец, мы убеждены, что система образования в России должна выстраиваться не по принципу элитарному, не отдельно для богатых и управляющих, отдельно для всех остальных. Система образования должна выстраиваться по принципу эгалитарному, от слова эгалите, равенство, то есть обеспечивать, насколько это возможно, равные возможности для наших детей. К сожалению, сейчас наша любимая страна оказалась одним из мировых лидеров по уровню социального неравенства. По официальным данным, отношение доходов 10% самых богатых к 10% самых бедных составляет примерно 16 раз, примерно как в Америке. По данным НИИ Росстата, научно-исследовательского института российской статистики, который возглавлял до недавнего времени Василий Михайлович Семчера, на мой взгляд, поборник образования и справедливости, теперь он ведет программу на одном из телевизионных каналов, по его данным, уровень неравенства составлял от 28 до 36 раз, то есть выше, чем в любой стране большой двадцатки. Почему такой разброс? Потому что богатые часто прячут свои доходы, чтобы не платить налоги. Но еще хуже оказывается ситуация, когда мы смотрим на расслоение по принципу «самые богатые и самые бедные». В России, по официальным данным агентство Credit Suisse. 110 долларовых миллиардеров владеют 37% всего нашего национального богатства. Ну, конечно, стране нужна другая налоговая система, при которой богатые делились бы с бедными, как во всем мире. К сожалению, у нас пока система. Преобладающее ее направление – это когда бедные делятся с богатыми. Но, как бы ни было, школа, дошкольные учреждения, вообще система образования должна выравнивать возможности наших детей, потому что распределение талантов в детских головах и руках совсем не обязательно совпадает с распределением талантов в кошельках родителей. Есть даже такая формула: природа отдыхает на детях гениев, в том числе, может быть, финансовых. Мы настаиваем на том, чтобы каждому ребенку были созданы все необходимые условия для образования. Это заложено, опять же, в проект закона об образовании для всех. И мало того, чтобы тем ребятам, которые представляют бедные семьи с низкими доходами, для ребят с инвалидностью, для детей-сирот, для ребят из села были созданы дополнительные гарантии для получения качественного образования. Это честное слово обязательно окупится экономически. Повторю еще раз, это не только гуманитарный призыв, это призыв, соответствующий современным экономическим теориям. Потому что да, раньше, когда-то, в 19 веке, можно было обеспечить экономический прогресс страны за счет развития элиты. Хотя еще в 18 веке великий Михаил Ломоносов, русский гений, призывал как можно шире открыть дорогу к образованию. Не могу процитировать точно по памяти, но смысл его рассуждений сводился к следующему. Если вы хотите, чтобы у нас появились великие ученые, нужно, чтобы у нас максимум людей получило образование, тогда из них по принципу естественного отбора выделятся самые талантливые, и они станут великими учеными. Да? Помним мы все, конечно, что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать из знаменитой оды Михаила Васильевича. В 21 веке указы о Кухаркиных детях уже являются не просто антигуманными, они являются экономически вредными. Повторю, сейчас, как нам говорят специалисты по теории будущего, футурологи, они нам говорят, что только та страна сможет войти в новую стадию развития цивилизации, которая обеспечит более 60% от всех работников с высшим образованием и более высоким образованием. Повторяю, требования гуманности, справедливости совпадают с требованиями современной экономики.
Олег Николаевич, вот если заглянуть совсем в недавнее прошлое, я учился с 70 по 80 год в средней школе, и у меня вот на тот момент времени была просто неограниченные возможности. Я мог заниматься и в фотокружке, я ходил на различные спортивные секции, я ходил в кружок черчения там. Времени хватало, можно было еще больше ходить. Про вас я тоже знаю, что вы окончили с отличием, кстати, музыкальную школу по классу игры на баяне.
Да, если можно, я добавлю, я учился в специальной школе для незрячих ребят в провинциальном, хотя и крупном, городе Омске.
Вот спасибо, что вы это подчеркнули.
И всегда рассказываю, что да, очень скромная была одежда в интернате, скромное было питание, извиняюсь, лопать хотелось довольно сильно к ужину и к обеду, но для развития были созданы все необходимые условия, кроме музыкальной школы. Я еще имел возможность заниматься в спортивной секции.
А школа музыкальная была не в этой школе?
Школа музыкальная, филиал музыкальной школы был прямо при нашей школе. Скоро, кстати, он отмечает свой юбилей, филиал музыкальной школы.
И, вот, и вы, я знаю, великолепно поздравляю. Играете на рояле, я в этом убедился, когда вы поздравляли Институт современного искусства с 20-летием, вы на сцену вышли с приветственным словом и великолепно сыграли произведение.
У нас была общая фортепиано, это был мой любимый предмет. Может быть, даже если бы я с самого начала учился по фортепиано, я бы выбрал эту карьеру, но это было бы неправильно, потому что великих музыкальных способностей нет, а в других области гуманитарных наук за счет упорства, труда, наверное, можно добиться большего, чем в музыке, где нужно все-таки не просто развивать талант, но еще и родиться с большим талантом.
А вот скажите, пожалуйста.
Но если можно, я добавлю. Сверх того, шахматный кружок, первый разряд по шахматам. В школе, пожалуйста. Гимнастическая секция, пожалуйста. На участке мы работали, немножко ворчали, но директор школы приучал нас, в том числе и к физическому труду. И мы умели работать и лопатой, и сажать, что нужно. Незрячие ребята. Наш замечательный учитель физкультуры вместе с нами заливал каток и прокладывал лыжню. И, наконец, наша любимая учительница литературы Валерия Александровна Соколова вместе с нами готовила школьные вечера. Я до сих пор готов посоревноваться с ребятами, современными выпускниками по части знания поэзии классической, естественно. Понимаете, вот это советское образование. Не зря мы тогда были в числе мировых лидеров и занимали места обязательно в тройке самых интеллектуальных наций своего времени. Сейчас, к сожалению, мы знаем, что чем далее, тем более, в том числе дополнительное образование переводится на платную основу. И это по-разному бывает в разных регионах. Я депутатом Государственной Думы недавно, ну, собственно, примерно год назад, стал рассказывать про то, как быстро развивается платное начало в современной школе. Они мне: докажи. Я говорю: посмотрите на сайты некоторых школ, там откровенно рекламируются платные услуги. Поговорите с вашими избирателями и родителями. В конце концов, недавно, говорю, я общался с двумя девочками из Балашихи. Хотите, я их вам приведу? Они вам расскажут, почему мама возит их в школу подальше, потому что там платить нужно поменьше. Кстати, сейчас эти девочки переехали в Питер, и родители говорят мне, что в Питере ситуация намного лучше. К сожалению, нет единой образовательной политики по всей стране. В каждом регионе своя ситуация, особенная ситуация, и это неправильно, на наш взгляд. На наш взгляд, нужно обеспечивать единое образовательное пространство. И я говорил об этом Владимиру Владимировичу Путину, когда он приходил к нам в Государственную Думу в качестве председателя правительства еще. Право ребенка на образование не может и не должно зависеть от того, в каком регионе, в какой части страны ему повезло или не повезло родиться. Пока мы имеем ситуацию, когда уровень финансирования школьного образования в расчете на одного ребенка в разных регионах различается до 10 раз. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, мы предлагаем поменять ситуацию. Мы предлагаем, чтобы нормативы финансирования образования, а также ставки и оклады педагогов устанавливались правительством Российской Федерации. Ниже нельзя. Выше, если может себе позволить регион, ну и ради бога, пожалуйста. Ниже нельзя. Если регион совсем бедный, федеральный бюджет обязан помочь обеспечить право на образование. Кстати, у нас есть 114-я статья Конституции, в которой прямо записано, что правительство Российской Федерации обязано проводить единую, подчеркиваю, единую федеральную, в том числе и образовательную политику на территории всей страны. Когда разница в финансировании 10 раз, едва ли это возможно.
Олег Николаевич, я сейчас напомню радиослушателям, по каким телефонам они могут к нам обращаться, задавать вопросы. Это по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения, дорогие радиослушатели, не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Сегодня мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж» Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». И мы говорим о системе образования, воспитания молодежи с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию, профессором, доктором философских наук Олегом Николаевичем Смолиным. Олег Николаевич, ну вот в сентябре прошлого года принят закон об образовании. Вот вы можете вот так сказать плюсы и минусы какие?
Да, могу. В сентябре прошлого года вступил в силу действительно новый федеральный закон об образовании в Российской Федерации. Принят он был в конце 2012 года, и хочу напомнить, что мы со своей стороны предлагали альтернативный проект закона, повторю, он тогда назывался «О народном образовании», теперь мы думаем чуть-чуть подновить его и озаглавить «Об образовании для всех», что точно соответствует формуле Организации Объединенных Наций и ЮНЕСКО, то есть той же организации по вопросам образования, науки и культуры. В чем плюсы нового закона? Я недавно посчитал еще раз плюсы и минусы. Плюсов оказалось примерно 7, минусов вы будете смеяться 21. То есть не по принципу...
Не в нашу пользу.
Не в нашу пользу, не по принципу шаг вперед, 2 назад, а по принципу шаг вперед, 3 шага назад. Что бы я отнес к плюсам? Первый плюс безусловный, хотя и с некоторыми оговорками, это в законе впервые с 92 года, когда-то это положение действовало до 2005 года, сейчас оно прописано в новом законе, написано, что заработная плата учителя должна быть не ниже средней заработной платы по региону. Это шаг вперед, и заработную плату учителей действительно приподняли. Почему я сказал, что это с оговорками? Есть несколько позиций. Позиция первая заключается в том, что очень часто сейчас повышение заработной платы учителей производится за счет интенсификации труда. В среднем российский учитель работает на 1,5 ставки и грустно шутит, что если бы работать на, соответственно, 1 ставку, то есть нечего, а на 2 ставки, то есть некогда. Только что мне позвонили профсоюзные лидеры из города Омска, рассказывали, как плакала учительница в моем родном городе, которая получила за 25 часов работы 19 тысяч рублей. За 25. То есть за ставку получила бы 12 тысяч примерно. Поэтому в нашем законе было написано по-другому. Заработная плата за 1 ставку должна быть не ниже средней по региону. И не только по региону. Сейчас об этом вторая позиция. Вторая позиция. Заработная плата привязана только к региону. Поэтому неравенство в уровне заработных плат очень высокое. В Москве там и 70 тысяч для учителя заработная плата вполне реальная. А, например, в Московской области я посчитал со своей аспиранткой, которая там работает, если бы она ввела 1 ставку, тоже было бы около 12-13 тысяч рублей. Это большая разница, согласитесь. Мы предлагаем, чтобы заработная плата учителя была привязана не только к средней по региону, но и к средней по стране. Она не должна быть ниже средней по региону и ниже средней по стране.
Олег Николаевич.
Извините, я поясню. Ага. Это не значит, что московским учителям надо снижать. Да, у них останется средняя по региону. Это значит, что в других регионах нужно повышать, у кого ниже, чем средняя по стране.
Олег Николаевич, я вот с вами согласен, но вот в корне, вот давайте посмотрим совмещение ставок. Мне кажется, вообще вот это априори неправильно, потому что вот есть ставка, и человек работает. А если он совмещает, значит, либо он не дорабатывает на своей ставке, либо он так сильно загружен, что он нарушает те требования к состоянию здоровья, которые прописаны у нас в законе, в Конституции. То есть он не бережет себя, получается?
Если бы дело было только в состоянии здоровья. Я молодым парнем вел 27 часов в школе. Уверяю вас, это тяжелая нагрузка, особенно когда ты честно готовишься к занятиям. Когда некоторые учителя ведут 40, я думаю, а когда же они готовятся к занятиям? Я вас уверяю, как школьный учитель по образованию и по первой специальности, что самое трудное в работе школьного учителя – не дать уроки. Самое трудное в работе школьного учителя, по крайней мере, гуманитария – это подготовиться к урокам. А когда женщина в возрасте ведет 30-32 часа, как вы думаете, когда она готовится к урокам? Это просто нереально. Это не может не сказаться на качестве образования. Происходит эмоциональное выгорание. Почему мы и предлагаем за 1 ставку, да, чтобы человек мог нормально жить, работая на 1 ставку и отдавая себя детям. Когда-то Василий Сухомлинский говорил абсолютно справедливо. Для того, чтобы дать ученику искорку знаний, учитель должен впитать море света. Мы не только о здоровье учителей заботимся, мы заботимся о качестве образования для ваших детей и внуков, уважаемые слушатели. Однако продолжим. Что еще из плюсов можно отметить в новом законе? Ну, например, финансирование детских садиков и дополнительного образования сейчас сделано по типу финансирования школ. То есть, все, что связано с учебными и образовательными расходами из региональных бюджетов, а на местных бюджетах осталось финансирование коммунальных расходов, содержание зданий и сооружений. Это плюс, потому что региональные бюджеты у нас хоть и бедные, но все-таки более богатые, чем бюджеты местного самоуправления. Или, например, восстановили, знаете, новое это хорошо забытое старое, разрешили создавать базовые кафедры вузов на предприятиях. В советское время это было обычное дело. Сейчас это как открытие нового закона, но тоже плюс. Какие-то, наверное, еще позиции можно прописать. Например, нам удалось записать в закон, что сохранились льготы для ребят с инвалидностью при поступлении в высшее учебное заведение. Что для ребят с инвалидностью должна устанавливаться социальная стипендия, в том числе для инвалидов и участников боевых действий. Короче, штук 7 мы наберем плюсов. А теперь о минусах. Давайте по порядку. Минус первый. Вообще-то говоря, наш закон об образовании 92-96 года был очень сильно испорчен в процессе так называемой монетизации. С 5 года очень многие важнейшие положения из закона были вычеркнуты. Но даже в этом испорченном законе оставалось положение. Плата за детские сады не должна превышать 20% от реальной цены для обычных семей и превышать 10% для многодетных семей. В новом законе этого нет. Это значит, что потенциально закон позволяет поднять плату за детские сады в 5 раз. Да, она в 5 раз не подскочила сразу, как мы и предполагали, потому что регионы и местное самоуправление стараются тормозить рост этой платы. Но раза в 1,5 во многих регионах она уже поднялась.
И неизбежно будет подниматься.
И неизбежно будет подниматься, если не остановить. Поэтому мы внесли законопроект вернуть льготную оплату за детские сады в закон об образовании. Кстати, на этой неделе он, может быть, будет рассматриваться, если ничего не произойдет. Иначе ведь что? Велик соблазн. Очереди большие. Взяли, подняли плату за детские сады. Очередь сама собой сократилась. Люди просто отказались отдавать в детские сады, потому что это может оказаться невыгодно. Я просто напомню, что у нас минимальная заработная плата 5554 рубля, а по новому закону, который сейчас рассматривается в Думе, предлагают 5965 рублей. И когда я прихожу на встречи с людьми, мне говорят, какие вопросы можно задавать? Я говорю, любые, кроме одного. Как в любимой стране прожить на минимальную заработную плату, на минимальную пенсию или на студенческую стипендию. На все остальные вопросы я готов отвечать, ничего скрывать не буду. Все, что знаю, расскажу. Чего не знаю, честно сознаюсь. Вот, это одна позиция. Вторая позиция. Это, соответственно, школа. В новом законе об образовании закреплено положение о том, что в образовательных стандартах нет содержания образования. У нас образовательные стандарты и закон отвечают на какие угодно вопросы, кроме главного – чему учить наших детей. Теперь нам предлагают, давайте введем единый учебник. Единый учебник сделает наше законодательство об образовании похожим на человека в шляпе, но, извиняюсь, без брюк. Потому что у нас содержание образования в стандартах нет. Мы предлагаем вернуть содержание образования в школьные стандарты, чтобы каждый родитель мог понимать, чему должны учить его ребенка. Далее. В новом законе сохранилась и даже усилилась идеология единого государственного экзамена. В том числе она переводится на 9 класс в виде так называемого ГИА, государственной итоговой аттестации. И сейчас мы наблюдаем, что бедных детей, не потому что учителя плохие, программа такая, бедных детей начинают с детства приучать отвечать на тесты с выбором ответов. Кто придумал теорему Пифагора? А. Пифагор, Б. Сократ, В. Ну, скажем, Гиппократ и Г. Какой-нибудь Анаксагор. Да? Это меняет тип мышления ребенка. Вместо решения задачи он старается угадать ответ. И в итоге мы получаем поколение ребят, по-настоящему не включенных в нашу любимую российскую культуру. Я приведу один пример. На одном канале в моем любимом городе мы обсуждали темы, связанные с преподаванием литературы. Пришли девчата из хорошей гимназии, красивые молодые девчонки, наверняка, судя по голосам, хорошо рассуждают о том, что такое литература. Я возьми да и спроси, девочки, скажите мне, а кто из наших великих поэтов и не только поэтов сформулировал принцип, который должен был бы стать главным для всех депутатов и государственных служащих? Служить бы рад, прислуживаться тошно. Молчат мои девочки. А уж в наши времена, Александр Михайлович, любой читал «Горе от ума», да, Грибоедова. Да. Согласитесь.
Да.
Я тогда думаю, ну ладно, может быть, у них сейчас не на классику упор, на Серебряный век. Девочки, а кто из великих наших поэтов, женщин, написал: «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Молчат мои девочки». И вдруг одна говорит: «Вот тут говорят, что дети плохие». Я говорю: «Нет, девчата, я этого никогда не говорил». У Михаила Светлова, не на такой программе будь вспомянуто, была такая шуточная формула: «Водка не бывает плохая, бывает хорошая, очень хорошая». Так вот, говорю, дети не бывают плохие, дети бывают только хорошие и очень хорошие. Если вы чего-то не знаете, это не ваша вина, это наша вина, взрослых. Это мы так построили школьное образование, что вы не вовлечены в великую русскую культуру. А ведь литература – это наше главное, наверное, достижение, общепризнанное в мире. Потом уже я прочитал где-то в «Аргументах недели», по-моему, или в «Московском комсомольце», статью одного известного нашего историка и радиоведущего, и телеведущего, который рассказывал, как он в каком-то вузе на журфаке на первом курсе спрашивал девушку, кто ее любимый писатель, она сказала: «Толстой». А какое любимое произведение? «Анна Каренина». А он тогда и спросил: «А как была фамилия мужа Анны Карениной?» И девушка впала в ступор. И только после многочисленных намеков: «Но он же был муж, наверное, вы догадаетесь, неужели Каренин?» Вот, шутки шутками, но ведь это действительно серьезная позиция. Я хочу подчеркнуть, что знание великой классической русской литературы, как и нашего народного фольклора, это как бы билет в единую нашу культуру. Кстати, пользуясь случаем, я попал на другой выпускной вечер в одной школе, и там устроили для медалистов, подчеркиваю, конкурс. Ведущие начинали пословицу или поговорку, а ребята должны были продолжить. Довольно часто им приходилось, как они выражались, обращаться к помощи Государственной Думы. Повторю, народный фольклор, великая классическая литература закладывают культурные коды, на которых базируется личность, культура нации. Да? И если ребенок по каким-то причинам не освоил эти коды, вот тогда и начинаются многочисленные проблемы с его национальной, модное слово, самоидентификацией. Ведь это же печально, но факт. Левада-центр 1,5 года назад провел опрос, и оказалось, что около половины, более половины всех российских студентов заявили, что они предпочли бы жить и работать не в своей стране, а в другой стране мира. Это, вообще говоря, психологическая катастрофа.
Это очень печально.
Это очень печально. Нам говорят, не уедут. Да, конечно, не уедут. Большинство не уедет. Но, во-первых, и тех, кто уезжает, очень много. Тем более сейчас с помощью электронного обучения усиливается отток талантливых ребят из нашей страны, но это тема для отдельного разговора. Но, во-вторых, представьте себе, да, человек живет в одной стране, а мечтает о другой. Это вроде того, как мужчина...
Зарабатывает в третьей.
Это вроде того, как мужчина любит одну женщину, а живет в семье с другой. Это ненормальная ситуация, естественно. Поэтому мы считаем, что направленность воспитательная, если угодно, гражданская, да, приобщение к культуре у современной школы должна быть совсем другой. А это значит, нам надо забыть про, извиняюсь, теорию образовательных услуг, не к ночи будь помянуты. Я на той самой программе с московским директором школы, о которой говорил, позволил себе очень жесткое выражение. Я говорю, мне кажется, что сводить образование к услугам может только тот, кто не отличает романтическую любовь от секса за деньги. Извините за жесткое выражение. Надо забыть о теории услуг, надо вернуться к теории воспитания, воспитания личности, развития личности. Как говорил когда-то великий Менделеев, еще раз его процитирую, да, великий естествоиспытатель, он говорил: «Учение без воспитания – меч в руках сумасшедшего». И это чистая правда. С этим мы, к сожалению, сталкиваемся. Ну вот, однако еще, наверное, несколько слов про закон, да?
Да.
Дальше про закон. Новый закон об образовании предполагает сокращение доли бюджетных студентов Российской Федерации, их числа. Сейчас у нас около 40% студентов учатся за бюджетные деньги, остальные за собственные. В Германии 90% за бюджетные деньги. В Советском Союзе 100% студентов учились за бюджетные деньги. Новый закон позволяет поднимать плату за общежитие, и боюсь, что в этом году плата за общежитие поднимется еще примерно в 2 раза, поскольку сейчас вот так предусмотрено проектом постановления правительством, который предлагает отмену большей части льгот при оплате студенческих общежитий. Новый закон об образовании позволяет отказаться от выборов ректоров и перейти к процедуре их назначения. А я уверен, что своих ректоров коллективы высших учебных заведений должны выбирать сами. Они достаточно зрелые. Демократия – плохая форма управления, но ничего лучшего, как говорил Черчилль, человечество не придумало. Тем более, когда речь идет о таких коллективах, как коллективы высших учебных заведений. Я бы мог продолжить, но вот, пожалуй, еще одну тему, о которой в этом году много говорили. Новый закон позволяет перевести на платную основу интернаты, кроме детей-инвалидов, которых мы отстояли, и группы продленного дня. Шум по всей Руси Великой по этому поводу происходил. Плата за группы продленного дня по разным оценкам может составить от 2 до 12 тысяч рублей. Мы внесли законопроект, восстанавливающий группы продленного дня на бесплатной основе. Тем более, что министр Ливанов заявил, что так оно и должно быть. Но, понимаете, это прекрасное заявление министра, но слова против закона не идут. Ведь именно правительство и министерство продавливали этот закон через Государственную Думу. О чем думали? О чем думали депутаты Государственной Думы, когда голосовали за этот законопроект, ставший законом? Короче, мы еще немало проблем с этим законом получим, если не удастся его исправить. Будем исправлять всеми силами.
Дорогие радиослушатели, я должен перед вами извиниться, потому что я просто не смею прервать Олега Николаевича, он такой интересный рассказчик, и поэтому получается сегодня вот такой монолог, но он того стоит. Олег Николаевич, вот хотели еще вот вопрос затронуть, человеческий потенциал.
Да, Александр Михайлович, напомню, что когда мы пытались решать задачу удвоения валового внутреннего продукта, но не решили, вот тогда же, собственно, раньше, весь мир перешел на другие критерии оценки успешности той или другой страны. Не просто сколько производится там продукта и денег в расчете на каждую душу населения, а человеческий потенциал, индекс человеческого развития, это называется, или индекс развития человеческого потенциала. Он измеряется тремя показателями. Первый показатель, да, это действительно благосостояние, доход на душу населения, не валовой внутренний продукт, а именно доход, это не одно и то же. Можно произвести много, все вывести или все отдать миллиардерам.
Да.
Второй показатель – это долголетие. И третий показатель – это образование. Так вот, мои знакомые из Центра изучения человеческого капитала при Федеральном институте развития образования, официальный орган, сосчитали, что в конце советского периода, если бы измерялся индекс человеческого развития, мы входили бы в десятку лучших. Они даже говорят в пятерку, но я так осторожно всегда к таким оценкам отношусь. В 92-м году, в страшном кризисном, наследие проклятого прошлого было еще сильно, и мы занимали 34-е место. Сейчас мы занимаем 65-е место, несмотря на то, что в 2000-х годах мы имели, соответственно, довольно хорошие экономические показатели, но о чем говорит индекс человеческого развития? Мы не вкладывали деньги в человека, мы их вкладывали в иностранные ценные бумаги, это называлось стаб-фонд, теперь это еще называется фонд будущих поколений, но не в развитие человека и не в высокие технологии. Кстати, поэтому, когда начался кризис 2008 года, мы говорили, о, мы пережили этот кризис легче других стран, да, но мы упали больше всех. Владимир Владимирович, выступая у нас в Думе, признал, что мы из стран большой двадцатки оказались рекордсменами падения. И прибавил, такая у нас структура экономики. Да, сидеть на нефтяной и газовой трубе все время нельзя. Теперь все признают, в том числе и наши лидеры, что прежняя экономическая модель себя исчерпала. Жареный петух нас клюнул. Мы поняли, что в условиях санкций нельзя торговать нефтью, ввозить все остальное, что нужно развивать собственное производство, это абсолютно правильно. Надо, чтобы мы еще поняли, что нужно развивать собственный человеческий потенциал. Можно по-разному относиться к разным российским политическим деятелям, сейчас это не будем это обсуждать, но ясно одно, в 21 веке модернизацию по Петру или по Сталину произвести уже невозможно. Модернизация должна базироваться на человеческом развитии, а значит, на образовании, медицине, культуре и, естественно, высоких технологиях. Поэтому мы считаем, что бюджет, который нам предлагается в Государственной Думе, возвращаясь к этой теме, он не соответствует задачам развития и модернизации. Если не будем вкладываться в человека, модернизация страны просто не состоится.
Да, Олег Николаевич, а вот на ваш взгляд, в какой стране самая совершенная на сегодня модель системы образования?
Если верить международным исследованиям, одна из самых лучших, ну, на первых местах там либо Финляндия, либо Гонконг и так называемые азиатские тигры, Южная Корея, например. Кстати, пользуясь случаем, хочу заметить, что Финляндия сохранила остатки советской системы несравненно в большей степени, чем Россия. Так парадокс. Мы теперь учимся достижениям нашей системы образования на опыте Финляндии. В Финляндии эгалитарная система образования, то есть обеспечены, насколько это возможно, равные возможности для детей. В Финляндии нет единого государственного экзамена, а традиционные экзамены. И финские ребята регулярно занимают, наряду с азиатскими, первые места в различных международных сравнительных исследованиях. Давайте поучимся у Финляндии нашему собственному советскому опыту.
Да, дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Олег Николаевич, вы просили, чтобы я вас предупредил. Три минуты вам еще в заключение.
Три минуты мне не нужно, мне хватит 30 секунд.
У вас есть три минуты.
Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать тогда, уважаемые слушатели Радио Радонеж, что мы, естественно, будем делать все возможное для того, чтобы у ваших детей и внуков, и у наших студентов были достойные условия для образования. Но нам очень важно, чтобы вы тоже как-то в этом участвовали. Извините, раз три минуты, еще один сюжет. Полгода назад приехали к нам в Государственную Думу руководители образовательных комитетов и социальных комитетов из субъектов Российской Федерации, из наших регионов. И они стали нам говорить, что надо бы решить вот задачи, вот эти, вот эти, вот эти. Что плохо, что в законе вот это, вот это. Я тогда не выдержал и спросил, коллеги, вам на рассылку приходили два законопроекта. Об образовании в Российской Федерации официальный и о народном образовании альтернативный. Тогда большинство субъектов Российской Федерации поддержали официальный законопроект. Но ведь именно в альтернативном были решены все те задачи, которые вы перед нами сейчас ставите. Почему вы, принимая решение, исходите из политических соображений, из того, что официальный законопроект внесло правительство, а альтернативная политическая оппозиция, в данном случае в основном депутаты от фракции КПРФ, а не исходите из соображений образования, которые вы сейчас перед нами озвучиваете? Не знали, что сказать. Я говорю, вот большая просьба. Если вы хотите, чтобы мы помогали вам, помогайте нам, чтобы мы могли помочь вам. Придут к вам еще раз законопроекты. Вы не обращайте внимания на то, кто их внес. Вы смотрите, они полезны для вас или не полезны. И тогда, возможно, Российская Государственная Дума будет принимать лучшие законы, хорошие законы, точно не идущие во вред образованию, а идущие ему на пользу. Ну и последнее, наверное, что я хочу сказать уважаемым слушателям Радио Радонеж. У меня в этом году внук, совершенно случайно тоже Олег, пошел в первый класс в севастопольской школе. Мои дети такие не совсем нормальные, они из ближнего Подмосковья, из Красногорска, переехали в Севастополь. Не знаю, как у них там сложится жизнь, но дай им Бог. И, кстати, попали в хорошую школу, во многом не испорченную еще теорию слуг. Но моему внучонку я периодически вместо стихов типа «Маленькой елочке холодно зимой» рассказываю другое стихотворение. Оно всем, я думаю, известно. Оно звучит так. «Не позволяй душе лениться, чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь». Вот очень хочется, чтобы мы вместе, и учителя, и родители, и деды, воспитали в новом поколении понимание того, что душа обязана трудиться. Если научим их трудиться душой, мы во многом победим, в том числе и всякие вредные зависимости. Спасибо.
Да, Олег Николаевич, вам, можно сказать, вот повезло, что ваш внук учится в Севастополе. Те события, которые вот недавно происходили по поводу присоединения Крыма, много специалистов выезжало от разных органов исполнительной власти. В частности, мне удалось пообщаться с представителями системы образования. Так вот, они мне так вот сказали, что они изучали, как там организована система образования, и сказали, что есть чему нам поучиться.
Да, там в большей степени сохранились, опять же, элементы советской системы образования. Хотелось бы, повторяю, чтобы мы свой собственный опыт отдавали другим, но не забывали сами. Спасибо.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о системе образования и воспитания молодежи с депутатом Государственной Думы Российской Федерации, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по образованию, профессором, доктором философских наук Олегом Николаевичем Смолиным. Спасибо вам большое, Олег Николаевич, за то, что вы приняли участие в нашей передаче, и радиослушатели услышали очень много интересного и полезного. В частности, я вот просто не решался вас прервать. Вы такой интересный рассказчик. Передачу вел я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. Задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-9170@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Олег Николаевич.
Спасибо и всего доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире всемирное русское православное вещание «Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.